посвящен месяцу Хешван. Вы помните, мы с вами говорили на прошлый раз, что на этой неделе начнется месяц Хешван. И вот он начался. Давайте взглянем на наш календарь. Так, следующий месяц, внимание. Так, и посмотрим. Написано у нас Рош Ходеш. Да? Рош Ходеш первый день. Расходыш второй день. Два дня расходыш, о чем это говорит? О том, что месяц у нас называется какой? Полный, да? Было 30 дней в предыдущем месяце в Тишре, и поэтому расходыш у нас мы праздновали два дня. Так, посмотрите внимательно. Вот мы видим наш календарь на Хешван, и мы видим, что у нас праздников никаких нет. И с вами на прошлом уроке мы говорили, что даже у Хешвана есть название Мар Хешван, горький Хешван, да? Потому что в нем нет никаких праздничных дат, никаких. Но все-таки, хоть в нем нет праздников, в нем есть особые даты, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Первым делом мы скажем, что Хешван – это у нас месяц осенний, правда? И в Хешван идет очень-очень много дождей. А дождь – это вода. Вода в еврейской традиции, вода у нас дает очень много, все очень большой простор, да? Вода, Тора сравнивается с водой. Что говорится, что как? Все живое на земле не может жить без воды, также евреи не могут жить без Торы. Так, у кого-то есть идеи, почему евреи не могут жить без воды, без Торы? Ну-ка, давайте. О, у Иланы что-то есть, да? Так, минуточку. Если у евреев забрать Тору, евреев не останется. Тора хранит евреев. То есть мы с вами, как евреи, только потому, что у нас есть Тора. Как только человек перестает соблюдать заповеди, перестает учить Тору, он просто смешивается с другими народами. И он просто забывает, что он перестает быть евреем. То есть, может быть, он еще помнит, и он говорит, да, я еврей. Его дети уже так говорят, да, что-то наш папа вроде был еврей, а вот уже внуки, правнуки, уже все. Они говорят, евреи, нет, ничего не знаем про евреев. И все, и эти люди перестают быть евреями. Тора хранит евреев, она сохраняет нас, так же, как вода сохраняет все живое на земле. Тора сохраняет нас, Тора сохраняет евреев. Поэтому нам так важно, чтобы все дети с самого раннего детства приобщались к заповедям и учили Тору, чтобы они никогда не забывали, что они евреи. Да? Согласны? И вот месяц Хешван у нас очень-очень связан с водой. Он связан с дождями. И вы знаете, 7-го Хешвана, вот у нас, посмотрите, где у нас 7-го Хешвана, кстати, когда это будет? Так, какой это у нас день недели будет? Посмотрите, так, это что у нас? Вот воскресенье придет вторник, да, Илан? Во вторник, на следующей неделе, 20 октября, у нас будет 7-го Хешвана. Что особенного в день 7-го Хешвана? 7-го Хешвана в Эрец Исраэль, в Израиле. Евреи начинают молиться о дожде. Да, вы не живете в Израиле, наверное, в большинстве своем, да? Может быть, кто-то да. И вы знаете, я вам хочу сказать, что в Израиле летом дождей нет вообще ни одного. Очень сухо и очень-очень жарко. Нам сейчас, живя в других странах, кажется, ну что, зачем молиться о дожде, вот, пожалуйста, каждые несколько дней дождь обязательно пойдет, и еще даже, может быть, будет лить, как из ведра, и нельзя будет погулять, зачем вообще о нем молиться? Но в Израиле, Израиль такая страна, она очень сильно привязана к дождю. Получается, что если дождя нет, то там начинается засуха, людям нечего пить, растения не растут. Это очень-очень большая проблема. И вы знаете, что дожди, ведь они же тоже бывают разные, согласны? Иногда бывает дождик еле-еле-еле капает, моросит. И от такого дождика от него толку не очень много. Конечно, трава попьет и все. Но для людей он не дает ничего практически, потому что И не наполняются озера, не наполняются реки. Этого недостаточно. Бывают дожди, которые наоборот, как поток, льются без ведра, все затапливают. Жаль, тоже такое бывает. Все затопило, машины понесло с дороги водяным потоком, уносит куда-то. Все везде плавает, люди стоят дома на столах, потому что у них все в воде. Это тоже ужасно, да? Вроде дождь, мы его так хотели, ждали, вот дождались. Что же это за дождь такой? Да, это уже не дождь, это уже горе, которое все портит на своем пути, да, такой дождь. Получается, хороший дождь – это тоже браха. Оказывается, дождь, который не слишком слабый, не слишком сильный, который не становится как поток, от которого на самом деле наполняются озера. Что этот дождь – это тоже браха, это тоже благословение. Вот так вот удивительно в Эрец Исраэль все. Вы помните, что когда Адам появился, мы говорили, да, о том, что все росло, но все было очень маленькое, почему не было дождя? И задача Адама была охранять сад тем, что он должен был молиться о дожде. Адам молился, дождь пошел, и все начало расти. Вот такой интересный дождь в Израиле. И вы знаете, что еще я хочу сказать? Почему мы начинаем молиться именно 7-го Хешвана о дожде? Есть ли у кого-то какие-то идеи, мне интересно? Есть у кого-то идеи, почему именно 7-го Хешвана начинают в Израиле молиться о дожде? Ведь Шмине Ацерет, Симхат Тора, вы помните, уже начали говорить про дождь в синагогах, и в этот день решается судьба дождей в Эрец Исраэль. Почему же только 7-го числа, только через 2 недели, посмотрите, у нас 2 недели прошло с последних праздников, ровно 2 недели, только через 2 недели в Израиле начинают молиться о дожде. У кого-то есть какие-то идеи? Так, хорошо, тогда отвечу я. Вы помните, что у нас есть 3 праздника, в которых евреи поднимаются в храм? Помните в Иерусалим? Да, 3 праздника есть всего. Они называются Шлош Трегалим. Так, Баси, какие это праздники?
Суккот, Песах, Шавуот.
Суккот, Песах, Шавуот. Отличный ответ. Супер, молодец, Баси. И вы представляете, если бы Суккот, да, все приходят, какие нарядные в храм, со всего Израиля приходят люди, тогда же не было машин, поездов, самолетов, да, все шли пешком, ехали на повозках, везли все семьи, это была очень большая радость, это было очень здорово, шли с музыкальными инструментами, шли с радостью. И вот представляете, заканчивается праздник Суккот, заканчивается Шмини Ацерет, Симхат Тора, и люди начинают возвращаться домой. И вдруг дождь, поток, а они все идут пешком, куда они должны зайти? Со всеми людьми, со всеми вещами, с музыкальными инструментами. Это совсем-совсем неприятно, правда? Оказаться под дождем посреди дороги, совершенно открытыми, и тогда вся радость от праздника может оказаться испорченной. Да? Люди будут расстроены, скажут, ну вот, я весь промок, все мое красивое платье, как я теперь буду? Малыши могут замерзнуть, если мокрые. И поэтому было решено, 2 недели берет, это самый большой срок, чтобы от храма добраться до самых далеких уголков Израиля пешком. И поэтому только через 2 недели в Израиле по старой традиции начинают просить дождь, чтобы все люди, все даже, которые живут далеко-далеко, чтобы они все успели вернуться домой. Но, конечно, дождь не всегда слушает. Иногда мы с вами, помните, говорили, что иногда даже в Суккот идет дождь, когда все сидят в суке и кушают, и вот со схаха начинают падать салатики, и вообще вот эти капельки, и все, и тогда это уже тоже не совсем гешем браха, это не совсем дождь благословения, да? Это уже такое, значит, евреи ведут себя не очень хорошо, если они не удостоились встретить Суккот, без дождя в сухе. Правда? И в Израиле тоже есть благословенные дни. Тогда хорошо, когда идет дождь. Если дождь идет в шаббат, тогда все дома, когда никто не работает в поле. А особенно в шаббат ночью, когда все спят, и он никому не мешает. Это называется гешен браха тоже. Дождь благословения для Израиля. Это значит, Всевышний очень-очень рад, очень доволен. Так, у нас столько вопросов. Давайте продолжать. Мы говорили. О, да-да-да. Не такой, как Магуса дает, да? Хороший дождь. Посмотрите, кстати, в нашем химическом шваре, да, мы с вами стали говорить про дождь. И вы помните, на прошлом уроке, когда мы говорили про недельную главу Ноах, мы с вами тоже говорили о том, что пошел дождь, и он начался тоже в Хашбан. Мидраш нам говорит, что дождь начался, когда во времена Ноаха, когда начался потоп, он начался с 17-го Хашбана. 40 дней лил дождь, помните? Но это был дождь потопа. И знаете, что потоп кончился, как говорят мудрецы, тоже в Хашване. То есть ровно через год, 27-го Хашвана, это у нас вообще уже месяц, вот у нас 27-го Хашвана, да? В месяц Хашвана, 27-го Хашвана, это кончился потоп, вышел Ноах. Ноах вышел из ковчега, вышел из трубы. Да, и смотрите, получается, дождь может быть благословением, дождь может быть проклятием, как потоп, как дождь потопа, да? И это очень страшно, когда такое. Но все это, обратите внимание, все это связано с Хашваном. Еще одна вещь. Вы знаете, что, помните, мы с вами говорили, что у каждого месяца есть название колена, свое колено, есть свой знак. Так вот, колено этого месяца – это Менаше, а знак этого месяца, знак месяца Хашван – это Скорпион. Кто-то знаком с такой личностью, с таким зверюгой таким страшным? Скорпионы – это не неприятные птицы, совершенно неприятные. В Израиле они живут, к моему сожалению. Они, кроме всего прочего, еще и кусаются. На иврите скорпион называется акраб. У него такой хвост длинный, загнутый, вот такой вот. Видите, он даже на картинку вместе поместился, какой он. И этим хвостом скорпион жалит. И это совсем-совсем неприятно, это просто ужасно. И что говорят наши мудрецы? Обратите внимание, месяц Хешван не зря называется горьким. Даже знак у него горький, согласны? А еще говорят мудрецы, что месяц Хешван это месяц, когда Всевышний проявляет свои наказания. Смотрите, у нас был потоп, это было наказание, да, наказание от Всевышнего. В месяц Хешван мы с вами читаем главу Ноах, когда мы тоже говорим о Вавилонской башне. Знаете что-то? Помните про нее, про башню, когда Всевышний наказал евреев, разделил языки, и все народы, просто расселся народ. Это было такое наказание. Да? Не обязательно наказание должно быть из воды. Наказание бывает разным. И говорят наши мудрецы, что именно скорпион и змея тоже, вот эти два таких животных, которые Всевышний выбрал для наказания людей. Написано в Гемаре, что скорпионы и змеи никого не кусают просто так. Что они посылаются Всевышним, чтобы наказать определенного человека. Представляете, как страшно? И если человек, который видит змею, может быть, в наше время это немножко не так, это было, может, во времена Гемары, но я хочу надеяться, что это тоже так. Да, что просто так ни змея, ни скорпион не укусит человека. Значит, есть какая-то причина. Вы знаете, говорит нам, Мидраш нам рассказывает, что во времена шел однажды Раби Йошуа со своими учениками, и вдруг они увидели по тропинке, быстро-быстро двигается змея, ползет. Быстро-быстро-быстро. Что? Все так удивились, куда она так быстро торопится? И попытались ее остановить. Но змея совершенно их игнорировала, она не обращала внимания на них, она их просто обползла с другой стороны и продолжила свою дорогу. И сказала Раби Йошуа, он сказал, эта змея послана Всевышним. Она ползет, чтобы кого-то наказать. Она ползет, чтобы кого-то укусить. Вот такой вот зверь, это змея и скорпион, это то же самое, два вот таких вот слуги Всевышнего. Хотя совершенно он неприятный, конечно, нам неприятно, что в Хешван у нас вот есть такое. Видите, у нас картинка. Дождь, браха, будем надеяться. Еще одна дата, которая у нас есть, необычная, месяц Хешван, это 11-е Хешван. И 11-е Хешван, они дали Хешван, у нас выпадает прямо на субботу, на следующую главу Лех-Леха. И вы знаете, что это за дата необычная? Это день смерти нашей праматери Рахели. Это тоже не день рождения был. Она родилась 11-го Хешвана, и она умерла 11-го Хешвана. И она умерла. Почему нам особенно эта дата, и в Израиле ее тоже очень отмечают и говорят об этом? Рахели Мейну умерла по дороге. Да, когда Яков возвращался со всей семьей, возвращался в Израиль. Она умерла по дороге между Бетлехемом и Иерусалимом. И ее похоронили прямо там же на дороге. Там же на дороге она похоронена. Во-первых, я могу сказать, что вообще Рахель Имейна, наша праматерь Рахель, это была вообще необычная очень женщина, да, она была особенная. Мы скоро с вами вспомним, в чем была ее особенность и чему мы можем от нее поучиться. Но кроме всего прочего, почему именно она похоронена посреди дороги? Посмотрите, я вам покажу, до сих пор известна ее могила в Израиле. Вот она, так вот она выглядит сейчас. Со временем над ее могилой было настроено маленькое здание. Здесь написано «Кевер Рахель», могила Рахели. Это здание, это сейчас город Бет-Лехем, это арабский город, но все равно евреи продолжают приезжать туда и молиться. Потому что это очень-очень важное место. Вы помните, мы с вами говорили, что практически вся семья Авраама похоронена в пещере Махпела в Хевроне. Кто там похоронен? Адам и Хава. Там похоронен Авраам и Сара. Там похоронен Ицхак и Ривка. Там похоронен Яков и Леа. И только Рахель. Из всей семьи отдельно. Только она отдельно на дороге. И удивляются мудрецы, удивляются, почему так? И есть этому объяснение. Вы знаете, что Яков, он был тоже пророк, да? Он мог видеть будущее. И когда она умерла, сначала он хотел взять ее в пещеру Махпела, туда, где все. Но потом... Ему привиделось, он увидел, что потом когда-то евреи уйдут в изгнание. И они будут идти именно по этой дороге, где сейчас находится Яков, где умерла Рахель. И Яков сказал, я должен похоронить Рахель здесь. Чтобы евреи, когда они будут уходить, чтобы последнее, что они увидели от Эрец-Исраэль, это была могила их праматери. И Рахель не оставит их просто так, она будет плакать у них и молиться. И написано в Ирмеяу, книге Ирмеяу, книга пророчеств, Рахель плачет о детях своих и не может утешиться. И с тех пор, как они ушли в это изгнание, с тех пор Рахель плачет о детях. Плачет о нас всех. И поэтому евреи до сих пор приезжают туда молиться. Находятся там, даже что это место достаточно опасное, и находится среди арабов. продолжают молиться, если у кого-то есть какие-то просьбы и какие-то беды и проблемы, они, конечно, едут к праматери Рахель и плакать у нее на могиле. Молиться ей, просить, чтобы она помогла, чтобы она заступилась перед Всевышним. Чтобы она тоже помогла молиться им. Чтобы она тоже была вместе с ними в молитве, и Всевышний послал им то, что они бы хотели. Или детей. Да, у многих пар нет детей, тогда они просят едут на могилу Рахели просить, чтобы у них родились дети. Или наоборот, пару послать, чтобы был хороший жених, женщины просят, девушки. Да? Почему Рахель? Почему, чему мы можем от нее научиться? Кто-то помнит историю Рахели? Вы помните, как Яков пришел к Лавану, и было у Лавана две дочери, помните? Лия и Рахель. И ему очень понравилась Рахель. Рахель была особенная. И он сказал Лавану, что он хочет жениться на Рахеле, помните? И тогда Лаван сказал, хорошо, но только ты мне должен отработать 7 лет за это. Если ты хочешь получить мою дочку, у тебя же нету денег заплатить за нее. Работай. Яков отработал 7 лет на Лавана, чтобы получить Рахель. Но во время свадьбы Лаван накрыл невесту фатой, которая не просвечивает, которая не видно ничего, и подменил невесту. Он отдал Якову, не Рахель, он отдал ее старшую сестру Лею. Лея тоже была очень-очень хорошая и очень праведная. И люди говорили Лее всегда, вот, у Ицхака есть два сына, Исав и Яков. А у Лавана есть две дочери, Лея и Рахель. Значит, Исав поженится с Леей, а Яков поженится с Рахелью. Но Лея, потому что слухи ходили о том, как братья себя ведут, знала, что Исав – это злодей, просто настоящий злодей. И она все время плакала и молилась Всевышнему, чтобы только он не допустил, чтобы она вышла замуж за Исава. И говорит нам Мидраш, она проплакала свои глаза, она была очень-очень похожа на Рахель, но лицом. Но глаза у нее стали слабые, только она плакала. У нее, видимо, было слабое немножко время тоже, да? И видите, Всевышний услышал ее молитвы и послал ей вот такое вот через Лавана, через ее отца, нечестивца, что он выдал ее замуж за Якова тоже. Но вы знаете, 7 лет Рахель общалась с Яковом, и они могли предположить, что будет подмена. И Рахель тоже знала, что будет подмена. Она поняла это, когда начали готовиться к свадьбе, но шили платье свадебное не для Рахели, а для Леи. Рахель поняла, что Лаван хочет обмануть. И тогда они договорились с Яковом, что у них будут тайные знаки, что она что-то должна, что Яков что-то скажет, а она должна будет что-то ответить, будут тайные знаки у них. И тогда, если она так ответит, значит все в порядке. И когда подошло время свадьбы, и Лея была такая счастливая, что она выходит замуж за Якова, и Рахель это видела, и ей стало очень-очень жаль свою сестру. И хотя она очень любила Якова, и она очень хотела выйти за него замуж, она рассказала Лее о своих тайных знаках. И сказала, сделай так, как я тебе говорю. Ей стало жаль сестру, которая окажется опозоренной. Представляете, идет свадьба, приходит много-много гостей. И вот выходит невеста-красавица, закрытая под фатой, никто не видит, кто она, но все знают, конечно, это Рахель. И вот Яков скажет ей свои слова, тайные знаки, а Лея их не будет знать, она не ответит, и тогда Яков скажет, стоп, 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 мы прекращаем свадьбу, поднимите фату, это не моя невеста, я хочу ее увидеть. И тогда возьмут фату, и там будет Лея. И тогда Яков скажет: нет, я не согласен, свадьба не состоится. И все гости стоят: ужас, что это такое, началась свадьба, вдруг ее, она не состоится, и что это такое, как же так? И эта девушка бедная, такая симпатичная, такая цадика, такая праведница, и вот так вот она опозорена, и она будет плакать. И кстати, это было ужасно представить, правда? Вы согласны, что это ужасно? Оказаться на месте Леи. Ужасно. И Рахель сказала: ничего, как будет, так будет. Если мне не суждено стать женой Якова, значит, не суждено. Значит, пусть Лея будет счастливая. И она поэтому рассказала знаки. Мы учимся у Рахели уступать, жалеть других, правда? Мы учимся у нее доброте. Даже, знаете, легко быть добрым, когда мне это не мешает. Пришел голодный человек, да, мне не мешает, мне полно еды, пожалуйста, садись, я тебя покормлю. Пришел человек просить сдаку, да, но у меня есть деньги, есть коробочка для сдаки, пожалуйста, я тебе вынусь коробочки, мне не тяжело, мне это не мешает. А когда ты отдаешь свое, отдаешь своего жениха, это очень тяжело. Это не каждый может так. Ее качества, Рахели, были особенные. Это была на самом деле очень особенная женщина. Она не знала, выйдет ли она после этого замуж за Якова. Сможет ли? И все равно она отдала. Она уступила свое счастье. Свадьба состоялась. Яков не узнал о том, что жену, невесту подменили. И только после свадьбы на утро он вдруг увидел, когда он уже все, свадьба закончилась, это его уже жена. Он сказал: что это такое? Ну это же не Рахель, это же Лея. И тогда он пошел плавать, но он стал кричать: ты меня обманул, как ты мог, я 7 лет работал. И сказал: ладно, не проблема, ты отработаешь еще 7 лет, и я отдам тебе Рахель тоже. И через 7 дней после того, что закончили Шева Брахот, 7 благословений, сыграли еще одну свадьбу с Рахелью. У Якова стало 2 жены, Лея и Рахель, и он остался работать еще на 7 лет. У Лавана, но уже как бы, уже у него была семья. Может быть, ему уже было не так одиноко, и было не так тяжело работать, да? Вот такая вот история. Вот так вот, такому мы учимся. И поэтому Рахель для нас имеет, конечно, большое значение. И ее могила в Бет-Лехеме такая посещаемая, и все приезжают туда плакать. Вот это наш месяц Хешван. Что мы с вами говорили, что в Хешван начинают молиться о дожде, что в Хешван начался потоп и закончился потоп, что в Хешван умерла такая великая праведница, как Рахель Имену. Так, а теперь, если у кого-то есть вопросы, то их можно задать, потому что мы с вами закончили говорить про месяц Хешван. Так, я включу микрофоны. Да, и Анечка хотела что-то сказать, и Илана. Давайте, Аня, давай с тебя начнем. Аня, мы тебя слушаем.
Аня.
Так, Аня, мы тебя плохо слышим. Говори погромче. Аня. Да.
Я Элишева.
О, ты Элишева! Что же делать? Так, Элишева, у тебя просто написано Аня, и я никогда не знаю, я извиняюсь, я не одно время не могу. Еще появляются новые люди у нас, да? Я буду стараться. Я буду стараться, я буду запоминать. Еще у меня есть сообщение, которое мне очень важно тоже сообщить девочкам. Так, для Иланы. Илана, я посмотрела твой еврейский день рождения. Мы с девочками говорили, что хотелось бы мне знать все ваши даты еврейские, дни рождения. Хорошо? Те, кто их знают, это хорошо, когда будет ваш месяц, вы скажите. А те, кто не знают, скажите, когда вы родились. Обычную дату, я вам просто скажу. рождения. Ила, 25 июля. Запишите ее, хорошо? Как был июль? Это за 5 дней до Рождества. Рождества будет уходить. 25 июля 5756 год. Вот этот год. Какой у нас сейчас год, кстати? 5756. Рафаэля. Рафаэля, что не нету, да? Это не его тоже знала, да. Так, если кто-то еще я узнала по еврейскому календарю, когда у него дата рождения, Наоми хочет?
Я Наоми.
Ты знаешь?
Минуля.
У тебя тоже минуля?
Да.
О, ну надо же, смотрите, у нас же 4 человека в июле, потому что у Рохели тоже в июле. А у тебя какого числа? Ты знаешь, какого числа? Какого?
Кав Гималиян.
О, это весной, это мы обязательно отпразднуем. Отлично. Так, Илана что-то хотела сказать. Да, Илана, мы тебя слушаем.
У меня 17 июля.
17 июля. О, вау. Ну надо же. Здорово, все в июле. Так.
Мама.
Пишу тоже. Да.
А, вот вы говорили 25 июля, просто плохо слышала.
Да, твое день рождения 25 июля 5766 года. Что? 5 дней до Рошашана у тебя. Так что в следующем году перед Рошашана тебя можно будет поздравить с днем рождения. Так, да, Батя тоже что-то хочет сказать. Батя, мы тебя слушаем. Батя у нас пропала. Хорошо? Так, Лишева, ты что-то хотела сказать тоже? Какого? Хешбан. У тебя Хешбан? О, Шбат! Прямо под
следим.
Шбат?
А у моего папы тоже Шбат.
И у тебя в шваке? О, у тебя у мамы. Так, здорово, швак у нас еще будет, мы еще успеем тебя поздравить. Замечательно. Так, хорошо. Девочки дорогие, давайте мы будем с вами прощаться, потому что, наверное, сейчас тут будет урок следующий. Я вам всем желаю хорошего месяца Хешвана, веселого. Были все хорошие дожди. Не слишком слабые, не слишком сильные. Хорошо? Все, я с вами прощаюсь, дорогие.
Да,
Это только кончилось.
Ну, это ужасно.